Бог благословенный во веки, слава Ему. Сколько бы нас ни было, как бы ни тяжело нам было, но мы не устанем исповедовать жизнь Господа, которая должна открыться в нас на этой земле. И когда мы говорим «жизнь Иисусова», мы понимаем, что как Он воскрес из мертвых в новом теле, так Он воскресает и в нас, и наше смертное тело делает новым телом. И вот здесь немножко, ну, получается запутанность, потому что есть несколько смыслов воскресения. И первый смысл, как мы видим из Ветхого Завета, когда человек просто снова возвращается к той жизни, в которой он был, то есть его смертное тело оживает, он продолжает жить, а потом он снова умрет. Это один смысл понятия воскресения. Другой смысл – это духовный смысл. Это когда внутри нас воскресает жизнь Иисуса Христа в нашем смертном теле. То есть Бог сумел сделать внутри нас жилище для себя, очистил наше тело, убрал оттуда все мешающие ему элементы и начал проявлять через наше тело свою жизнь. Это тоже называется воскресением. Вот как Писание говорит, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. И мы знаем, что будет два воскресения, о которых сказано в книге Откровения. Мы читали 20 главу, что будет первое воскресение и будет смерть вторая, перед тем, как эта смерть случится, будет всеобщее воскресение всех мертвых. И есть понятие «Христос воскрес из умерших», и есть понятие «мертвые воскреснут». Это немножко разное понятие, поэтому когда мы воскресаем с Христом, это одно, и когда воскреснут все мертвые, это совсем другое. Я уже говорил, что мы не будем больше говорить из 20 главы, но несколько вопросов у меня есть, и в первую очередь люди не могут согласиться с тем, что когда Христос воскрес из мертвых, с Ним воскресли многие, вернее, после Него воскресли многие. И вот мне некоторые люди, даже не наши, писали здесь и спрашивали, что это все-таки значит, что, ну, представьте хронологию событий, когда, значит, Христос умер и произошло сильное землетрясение в момент его смерти. И написано, что от этого землетрясения открылись гробы. И потом написано, что мертвые воскресли и явились многим в Иерусалиме, вышли из гробов. То есть мы понимаем, что воскресли конкретно тела этих людей. Вот, они были во гробах и вышли из гробов и явились многим. Но мы понимаем, что это точно такое же воскресение, как и у Иисуса Христа. И мы знаем, что не могли эти люди воскреснуть раньше, чем воскрес Христос, потому что Он первый из умерших. Ну как первый из умерших? До него многие воскресали там, и Христос лично воскрешал мертвых, и в Ветхом Завете мертвые воскресали, но они воскресали не так. они воскресали в том обыкновенном теле, то есть их смертное тело оживало, так скажем. Но Христос, когда воскрес, то воскресло, ну, как бы совершенно новое тело, которое одновременно может находиться и в физическом, и в духовном мире. И если мы знаем, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божьего, то в данном случае тело Иисуса Христа было полностью по небесным стандартам приготовлено, и Он как бы проложил эту дорогу, дал этот старт, чтобы могли рождаться другие, ну, младшие Него братья. И из этого мы знаем, что часть ветхозаветных праведников, она тоже принадлежит к Церкви Христа, к тем, ну, людям, которые получили новые тела и которые воскресли со Христом и достигли совершенной жизни. Значит, вот смотрите, что у нас получается. Если Христос, допустим, вот он умер, 3 дня он находится в гробе, да? Он не воскрес, он воскрес только в первый день недели. Это значит, что если эти люди, допустим, воскресли раньше Христа, то представьте себе, что они живыми 3 дня лежали в гробах, что ли, а потом по воскресении его вышли из гробов. Нет, нет и нет. Это просто такой оборот речи. Да, действительно, когда произошло землетрясение, гробы открылись. Но то, что воскресли святые ветхозаветные после того, как воскрес Христос, это ясно и понятно. Поэтому давайте больше к этому не возвращаться, потому что мы смотрим не только этот стих, мы смотрим все Писание, которое по этому поводу говорит. А Писание однозначно говорит, у него во всем первенство. И воскрес, конечно же, он первый, а за ним Христовы в пришествии его. Вот это еще одно место, что Христос воскресает первым, а за ним Христовы в его пришествии. И все говорят, что все Христовы, которые умерли, они воскреснут только когда Христос снова придет на землю. И правда, и неправда. Потому что мы смотрим в Писании, мы находим, что, во-первых, те ветхозаветные люди вместе с ним воскресли 2000 лет назад. Мы видим, допустим, 2 пророков, которые воскресают явно до того, как сатана закончит свою всю работу и убьет последнего, обезглавит, которые потом воскреснут. Мы знаем также, что те, которые ушли уже давно на небо, они воскреснут прежде нас. Не сказано, в какой срок до нас они воскреснут. Может, это будет за годы и годы. Сначала Бог приготовит эту небесную армию, приведет ее сюда, на наше небо, а потом мы, оставшиеся в живых, восхищены будем на небо для встретения Господу. Какой срок между ними и нами, между нашим изменением и ихним воскресением, никто не знает. Но коль Писание говорит, что они прежде нас воскреснут, значит, мы понимаем, что есть разница. Это не все в одну секунду раз, и все во мгновение ока воскресли. О чем это говорит? Это говорит однозначно о том, что есть первое воскресение, в которое воскресают праведники, и есть второе воскресение, в которое воскреснут все абсолютно люди. И насколько мы понимаем, что вот если мы на земле приобрели вот это состояние, что в нашем теле вместо нас живет Христос, это значит, что когда это наше физическое тело все равно умрет, у нас есть вот этот как бы способность уже воскреснуть именно в первом воскресении, и мы уже воскресаем в новых телах. Конечно же, все неверующие люди, все, у кого плохие были дела, как говорит Писание, они воскреснут в обыкновенных физических телах. И будет разница абсолютная. Как и сегодня есть разница. Одни созданы по Богу, и они обладают новым телом, хотя это еще смертное тело, оно все равно отомрет. И они обладают такой же структурой тела, как у Христа, а другая часть людей обладает тем, чем нас наградил Адам. Поэтому воскресение это такое очень сложное, такое тройственное, даже четыре значения воскресения, и каждое место надо читать отдельно и внимательно его рассматривать, потому что так просто это понять невозможно. Мы когда-то, когда будем заканчивать книгу Откровения, мы специально один вечер посвятим полностью воскресениям и первому пришествию Господа, второму пришествию Господа. Все это внимательно будем разбирать. И я надеюсь, что Господь нам во всем этом поможет. Сегодня я хотел бы поговорить с вами о воскресении Иисуса Христа, о смысле воскресения, потому что мы как бы опять подходим к празднику Пасхи, который славянские народы празднуют, православные народы уже в это воскресенье. Они будут праздновать праздник Пасхи, и неплохо было бы просто присоединиться к этому еще раз, почтить Сына, как говорит Писание, чтобы Он не прогневался на нас. Знаете, чтобы почтить Сына, это не значит, что отдать Ему какое-то должное там внимание или количество слов благодарности. Это значит, что прежде всего увидеть Его таким, какой Он есть. Тогда только ты можешь почтить Его. Поэтому все опять же сводится к одному единственному вопросу, чтобы познать Его, чтобы познать силу воскресения Его, чтобы поучаствовать в Его страданиях, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Это та цель, с которой Бог пришел на эту землю. Давайте прочитаем одно место, которое написано в Римлянам, 14 глава, 9 стих. Ибо Христос, даже 8 прочитаем, и живем ли для Господа живем, умираем ли для Господа умираем, и потому живем или умираем всегда Господни. Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми, и над живыми. Что до конца эта фраза означает, нам трудно изъяснить, как он владычествует над мертвыми, над теми, которые уже перешли эту земную грань и оказались в духовном мире. Но он не только над ними, но и над живыми, которые здесь на земле, хочет и должен властвовать, и настолько властвовать, чтобы мы жили им, и чтобы мы живем или умираем, всегда были его, всегда принадлежали ему, ибо Христос для того и умер, и ожил. Вот это цель, для чего он все это делал, чтобы властвовать и над мертвыми, и над живыми. Что здесь имеется в виду? Знаете, человек представляет слово «властвовать» – это что-то такое, что какая-то вот такая потребность быть над кем-то, диктовать кому-то, управлять, заставлять там, подчинять себе. И часто это переносят к слову «Господь». На самом деле Господь – это тот, который должен открыться нам как Господь. Властвование Его над нами, конечно же, Он властвует любовью. То есть это то, что показал человеку красоту свою, и человек, увлеченный этой красотой, просто отдает все право и всю возможность этому господину делать все, что он только захочет в твоей жизни. Итак, Христос пришел на землю, чтобы живущие уже не для себя жили, а жили для умершего за них и воскресшего для них. Это еще одно подтверждение того, что у Господа была эта цель, чтобы сделать нас настолько зависимыми от Него, настолько преклоняющимся перед Его величием, чтобы все то, что мы делаем, думаем, все было соответственно Его божественной воле. И, конечно же, для этого нужно одно только, чтобы мы искали Его лица, чтобы мы давали Ему возможность открыться в нас своей красотой божественной. Если это не произойдет, конечно же, мы никогда не будем всецело принадлежать Ему и жить для Него на этой земле. Но сегодня то, что мы имеем, конечно же, это совсем не то, что Бог хотел бы видеть от нас. Поэтому я первый говорю: Господь, мне недостаточно познания Твоей правды, познания истины Твоей. Я хотел бы пребыть в Твоем Слове так, чтобы истина Твоя открывалась во мне все больше и больше. Я хочу познавать ее, потому что мне нужна, на все нужна истина. Где истина, там свобода. И Писание говорит: где Дух Господень, там свобода. А где Дух Господень? Дух Господень там, где истина. Знаете, иногда говорят, что Дух Господень, вот мы просим присутствие Божие. Присутствие Божие – это не пребывание Господа, это ветер дует, где хочет, как наш Дух, так и Господень Дух. Он повеял, и куда ушел, откуда пришел – мы не знаем. И получается так, что сегодня блаженствуем, завтра опять находимся во мраке. А Бог хочет просветить нас так, чтобы взошло солнце правды, чтобы начался реальный день в нашей жизни, что Писание ясно по этому поводу говорит, оно говорит, что всякий, кто спотыкается, он спотыкается ночью. Днем нормальный человек не спотыкается, потому что он видит все препятствия, видит все ямы, видит все то, что у него на пути, и он все эти препятствия благоразумно обходит. А когда темно, я думаю, что многие молодые люди даже не представляют, когда совершенная темень, непроглядная, аж густая такая, потому что постоянно под фонарями, постоянно в городе, постоянно фары включены, еще что-то. Тот, кто находится в полной темноте, то он знает, как нужно осторожно двигаться, и как бы ты осторожно ни двигался, все равно ты будешь натыкаться на всякие препятствия, на всякие проблемы, и то ниже почва, то выше почва, и ты будешь вот так спотыкаться. Но когда ты приходишь во свет, ты совсем уже другой человек. Поэтому нам нужно на это налегать, прилагать все наши усилия, чтобы как можно быстрее свет пришел в нашу жизнь, осознание полной картины, ясности, и там Дух Господень, там свобода, там Бог, там слава Божья и красота Божия. И, конечно же, кто придет в настоящую свободу, это те, кого Бог избрал, чтобы поставить для того, чтобы другим людям можно было указать. Потому что город, если свечу зажигают, то ее не зажигают не для того, чтобы поставить под где-то сосуд или под кровать или под стол. Ее ставят, чтобы светить всем в доме, чтобы она как можно больше могла распространить свой свет по помещению. Так и город, зажженный наверху горы, он горит, светит для того, чтобы любой путник, которому нужно найти покой, место ночлега и прочее, значит, он приходит к этому свету, издалека идет и находит этот свет. Это очень важные моменты. И, конечно же, не только для служения на этой земле Бог избрал нас. Я это часто подчеркиваю. После нашей смерти Писание ничего не говорит, чем мы будем заниматься там на небе. Недавно слушал одного проповедника, он говорит, там Христос уже нам будет служить, мы там будем отдыхать, мы там будем блаженствовать, мы уже свою работу выполнили, и теперь вечное будет нас блаженство, покой и удовольствие сплошные. Я должен сказать, что нормальному человеку это, наверное, как ад, когда нету поиска, нету достижения, нету реальных каких-то борений. Эта жизнь превращается в ужасную скуку. Поэтому, конечно же, жизнь, духовная жизнь Божьих людей будет наполнена новыми поисками, движением, может быть, даже в некотором смысле сопротивлениями какими-то, но все преодолевая, человек будет по-прежнему достигать каких-то высот, которые Бог перед ним будет ставить. И я должен сказать, что просто невероятная рукотворчество Бога, которое Он творит, мы даже себе представить не можем. Возможно, рядом с нами, где-то в микромире, могут существовать целые галактики, целые там, формы жизни, которые тоже разумные и тоже куда-то двигаются, чего-то ищут. И каждый из нас, конечно же, найдет то, что Бог ему приготовит, когда он говорит: «В доме моем обителей много». Это значит, что это не просто, знаете, место, где у тебя будет постель, цветы кругом, и ты будешь там кушать и пить там, и отдыхать, и блаженствовать. Естественно, что это разные формы существования, разные, так скажем, эти обители и разные дела, которые Бог, я уверен, будет поручать своим святым. И мы, конечно же, будем в полноте удовольствия, потому что за нами будет власть, за нами будет обязательно творческий подход, сила за нами будет, красота за нами будет, и мы будем утверждать Царствие Божье, расширять его, созидать там, где Бог нам поручит, и я глубоко верю, для этого Он нас и избрал. Мы говорим о книге Откровения, что эта книга говорит о людях, которые должны взять власть на этой земле. И мы говорили последний раз, что эта власть не будет физическая, когда мы будем там царями управлять там землей, городоначальниками какими-то. Никакой нужды в этом нету. Понятное дело, что мы будем нейтрализовать зло, мы будем зло делать бессильным. Сатана будет связан, и царство Бога будет распространяться на то, чтобы уменьшать зло на земле, но всякому человеку, который увидел свет и не может сам к нему прийти, чтобы мы могли показать этот свет, показать этот выход и избавить его от зла, освободить его от зла. Поэтому все люди тысячелетнего царства, если у них будет добрая воля к познанию истины, к достижению чистоты пред лицем Бога, свободы от всяких неправильных вещей, они, конечно же, освободятся, потому что мощная власть, сила Господня, как говорит Писание, что листья для исцеления народов. Но физической болезни там не будет уже, как говорит Писание. Болезни будут из-за действия греха, который еще будет оставаться в человеке. Поэтому если люди захотят быть свободными, быть чистыми, пойдут к этому, что это станет им интересно, то полный набор для любого человека, сервис для любого взятого, каким бы ни было грехом, Бог будет даровать свободу этим людям. И мы понимаем, что будет очень много людей, которым будет все равно. Они ничего плохого не делают, но и близко к Богу не пошли. Бог их не будет принуждать. Хотя Писание говорит, что они должны будут приходить в Иерусалим и приносить жертвы в Иерусалиме, поклоняться на праздники. Но в то же время, как, так скажем, в души им Господь не полезет. Хочешь – приходи, не хочешь – не приходи. Я имею в виду к тому, чтобы твоя жизнь действительно была озарена светом Господним. Давайте мы прочитаем несколько мест сначала о воскресении. Вот, допустим, 1 Коринфянам, 15 глава, 22 стих. С 22 стиха почитаем. Даже с 20-го. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Но не имеется в виду здесь, что все оживут, кто бы ни был мертвые. Имеется в виду, что если ты во Христе, всякий, кто во Христе, тот оживет для новой жизни. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. А затем конец, когда Он передаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Вот здесь из этого места мы ясно видим, что Христос, когда воскреснет, вернее, когда Он явится на землю, то тогда будет уже конец земле. Это перед тысячелетним царством. То у многих складывается впечатление, что все Христовы, которые до этого времени были, они не воскресали еще. Они воскреснут только перед тысячелетним царством. Да, массовое воскресение Христовых, когда воскреснут души обезглавленных, когда воскреснут те, которые на небе, и мы изменимся на земле, это будет перед пришествием Господа на эту землю. Да? Но вместе с тем мы говорили, что первое воскресение, оно не по такому числовому значению, что вот один, два, три номера воскресений. Просто первое воскресение называется воскресением, когда воскресают святые, Божьи люди воскресают. А второе воскресение, когда воскресают абсолютно все люди. Поэтому первое воскресение, оно растянуто на все 2000 лет, и сколько нужно Богу было воскрешать в новых телах здесь на земле, чего-то мы знаем, чего-то мы не знаем, это ему только известно. Знаем, что такие воскресения были, поэтому есть первое воскресение, над которыми, над людьми, которые воскресли в первом воскресении, смерть вторая не имеет уже власти, а те, которые воскресли во втором воскресении, то Писание говорит, вот здесь мы должны все-таки это разобрать. Давайте еще раз, потому что это тоже у меня спрашивали, 20 глава Откровения. Здесь показано вот с 12 стиха: «И видел я малых, и видел я мертвых малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Вот представьте себе эту картину. Все малые и великие стояли пред Богом. они все воскресли в своих телах. И были раскрыты книги. В этих книгах были написаны все дела человеков, потому что здесь сказано, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. То есть дела их читались, ну, мы говорим читались, мы не знаем, как это будет. Для простоты понимания Бог, ну, такими говорит образами, но мы знаем, что суд будет, и будет каждого дела предстоять пред Богом. И Писание здесь говорит ясно, что вот эти все мертвые, малые, великие, они будут судимы по делам. И понятное дело, что раз этот суд будет, то там будут и оправданные, и осужденные. И вот просто от всей этой массы людей отделите тех людей, у которых нашлись дела. Да? Вот когда я был в темнице, когда я был болен, вы меня посетили, когда я был на Каделе и так дальше. Дела были определенные, да, и Бог отделяет этих людей, поставил одних по правую, других по левую сторону. Эти люди отделенные. Дальше мы говорим, что не только книги с делами были раскрыты, но здесь также написано, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Вот книга жизни, конечно же, это для живых, для церкви, для Божьих праведников, для тех, которые получили жизнь и жизнь с избытком, да, и они же не по делам своим, они судятся, а по тому, как их отношение с Богом, потому что дела их, ну, не могут быть злыми, они перешли от смерти в жизнь, раз они записаны в книге жизни. И почему я об этом говорю? Потому что самый последний стих, 15-й, написано: «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Создается такое впечатление, что только те, которые в книге жизни, они спасутся. Все остальные будут брошены в озеро огненное. Нет, потому что сначала мы видим суд по раскрытым книгам, по тому, что человек делал. А книга жизни, ну, это как автоматически, если ты там записан, какой тебе суд? Конечно же, ты жизнь имеешь внутри себя, жизнь Божью, которая никогда уже не заканчивается. Конечно же, ты перешел просто от физической смерти в жизнь. Поэтому здесь следует понимать, что кто не записан в книге жизни, еще имеется в виду, что какие дела он делал. Потому что, ну, еще раз скажу, что Христос сам говорил, что не имеющие закона сами себе, вот есть люди, которые сами себе закон, они законное делают, потому что закон как-то внутри их, вот такие люди, так они родились. И, конечно же, Бог не пройдет их милостью, или даже тех, которые подали чашу холодной воды, говорит Писание, они не потеряют своей награды, вот, если они, конечно же, делали это, ну, по добрым намерениям. Поэтому все, что касается этой главы, мы понимаем, что здесь заканчивается вся история Земли, И дальше Бог пытается в 21-22 главе рассказать о новом небе и о новой земле. И мы будем разбирать эти тоже места тщательно. И я думаю, что два служения нам это понадобится, потом еще одно общее служение. И я уже сейчас молюсь, потому что я знаю, что Бог дает нам, ну, как бы зеленый свет и благословение на то, что мы, чтобы мы, ну, переложили наши откровения на видео уже, ну, немножко в другом формате для того, чтобы всякому, кому Бог хочет открыть сегодня, он мог, ну, натолкнуться на эти откровения, и кому-то, может быть, какие-то детали просто проясняться, кто-то, может быть, стартанет к тому, чтобы, ну, как бы в самый последний вагон успеть. Один Бог знает, как это, но я чувствую вдохновение внутри себя и такой позыв, призыв, чтобы заниматься этой работой серьезно. Знаю, что, ну, у меня недостаточно профессионализма, может быть, не совсем подходящий внешний вид и все такое, но я не могу этому сопротивляться. Я слышу голос Божий, я слышу его призыв, что эта книга будет распечатана, и наше время, ну, вот подчеркнуть очень многие детали. Понятное дело, что все мы пророчествуем по мере веры, которую Бог нам уделил. Я осознаю, что у меня нету всей тонкости, всей глубины тех откровений, которые заложены в книге Откровения. Но вот сколько мне Бог открыл по мере той веры, по мере тех знаний, которые... Я знаю, что они не пришли ко мне от других людей или от моего ума. Я знаю, что это мне Бог открыл. Поэтому вот та мера веры, то слово, которое я получил, я его должен разложить и объяснить. Я надеюсь, что Дух Святой даст подобрать слова и, ну, как-то я думаю, что вы мне поможете, чтобы это было, знаете, как все равно, если один человек это изъясняет, то оно однобоко. И в чем большая проблема информации? Очень много. Мало того, что ты сам однобоко, ну, ведешь. Второе, что ты все равно касаешься одного края какого-то, а у человека миллионы вопросов по общей картине всего Писания. И очень трудно, кроме того, препятствует сатана, противится и блокирует мозги людей. И очень трудно доносить эту истину. Понятное дело, знает, что человек будет блажен от того, если он услышит и станет исполнять эту книгу. Потому что представьте только себе, если мы исполним эту книгу, если мы вникнем во все то, что нам нужно сделать, чтобы Бог нас мог использовать, то какое невероятное блаженство мы можем получить от всего этого. Во-первых, мы будем информированы, что и как будет двигаться в этом мире. Тот информирован, тот совершенно спокоен. Его не, допустим, ну, сейчас там вот многие люди в панике, там, а что будет, а как коронавирус, а как то, а все. Божий человек, он совершенно спокоен. Он знает, для чего его готовит Бог, что будет разворачиваться, как будет разворачиваться. И он себе в своем уделе спокоен и тверд. Вот. Я уверен, что то, что мы переживаем, вот это все неустройство в мире, это только начало болезни, это начало, это цветочки. События будут как волны морские находить одна за одной. Человечество не сможет успокоиться. И каждый раз будет все сложнее и сложнее, ну, как бы жить какими-то своими мечтами, делами, когда все будут знать, что ты не застрахован, завтра может прийти день, который тебя встретит злом. И вы знаете, блажен тот человек, который получит от Господа конкретные, ну, указания, что и как он должен делать, какую он должен, ну, сделать работу со своей жизнью, чтобы действительно стать пригодным для планов Господа. И, знаете, мне просто отрадно моей душе. Скажу вам честно, если бы те откровения, которые я сегодня говорю, были сказаны, скажем так, 10 лет назад, тогда, когда я только их начал получать, то люди бы сидели бы с открытыми ртами, потому что это огромные силы откровения. Но есть то, что есть. Апостол Павел сказал, что вы сделались неспособными слышать. Вот просто устали от того, что вы это слышите, и появляется со временем очень много людей, которые скажут: «А где обетование? Где то, что ты говорил? Ничего, все у тебя развалилось, все пришло в негодность, ничего не будет, ты обманщик». Точно так было с Иисусом Христом, точно так же было с апостолом Павлом, точно так же будет это и с нами. Увы, люди действительно имеют запас веры. Он примерно сложил себе какие-то вещи в голове, что да, это правильно, это так, но смотрит налево, направо, что это дало моим детям, что это дало мне, что я в результате имею, и человек начинает колебаться из со стороны в сторону. А это Бог делает специально. Самые сильные вещи он открывает в конце времени, и всякий, кто зацепится за эти вещи, будет блажен, будет благословен, я это знаю очень твердо. Поэтому я не переживаю. Обидно, конечно, что это мало кого интересует в наше время. Не знаю, как много Господь планирует через наше служение задействовать других людей, не знаю, но знаю, что Бог этого хочет. Поэтому мне нужна будет ваша помощь и молитвы, чтобы мы могли совершить это дело, которое поручает нам Господь. И мы его сделаем с милостью, с помощью Господа. Не знаю, скорее всего, мы просто будем не обязательно встречаться вот таким вот образом на Зуме, выходить просто сюда для того, чтобы просмотрел, изучил материал и беседа такая, открытая беседа, вот это надо понимать вот так, вот это надо понимать вот так, и с разных сторон. И тогда и мне будет гораздо легче, потому что ты как бы останавливаешься, снова собираешь мысли, пока говорит другой, опять подключаешься, и я думаю, что вы войдете во вкус этого всего, и вас не остановишь. Поэтому благослови нас всех, Господь. И на этом я хотел бы передать слово Ване. И сегодня, ну вот так просто мне захотелось поговорить, что у меня на сердце, то я и высказал. Пожалуйста, Ваня.
Ну, допустим, в нашем состоянии мы же исповедуем, что... То есть ты говорил о воскресении. То есть, ну, есть еще как бы воскресение в том смысле, когда человек уже... плоть его со страстями, похотями была распята. Mm-hmm. Человек уже получил... Ну, человек уже идет за духом, и, но тело у него
смертное.
Смертное, да. То есть это нельзя сказать, ну как если то воскресенье,
скажем,
которое
так,
ты
это
говоришь.
Это временное жилище для Бога, пока ты на земле.
Окей, все, понял. То есть это как у учеников, да, как вот это,
да.
Как апостол Павел, Петр говорил, что.
Да, да.
Ну, в этом, ну, как он там писал, бременном жилище, да?
Угу.
Угу, окей, понятно. То есть воскресение, это, конечно, ну, как есть слава Христова именно в этом его, да, что...
Угу.
Угу. Ну, это, ну, конечно, трудно вообще даже как-то, ну, мозгами своими, ну, потому
да,
что...
Да, очень трудно, потому что, ну, разные воскресения, разные формы, да, воскресения.
Ну, как бы есть такое понятие от славы к славе, да, то есть есть первая слава, если можно так выразиться, когда уже Бог, наша греховная природа умерла, и мы уже mm-hmm. живем для Бога, это тоже слава, да, когда mm-hmm. мы, ну, увидели его, да, и отобразились, как бы, ну, переняли его желание. А есть другая слава, когда уже, конечно, ну...
Вот это... Видишь, есть тела небесные, есть тела земные. Тоже два разных понятия. Можно сказать, что есть Адамовы тела, а есть Христовы тела, по Христовой, ну, как бы родословной, да, мы братья Христу. Но да. Также можно сказать, что мы живем вот в новом теле, да, но... В каком-то смысле это адамовское тело, потому что оно все равно отомрет.
Да,
оно да, не небесными стандартами сделано, хотя в нем живет Бог, потому что он очистил это тело, освободил это тело от плоти со страстями и похотями. Но сколько-то ты там проживешь 80 лет, и тебя не будет, и все это разложится. Понимаешь, Ваня, вот, допустим, возьми, сколько христиан, которые были сожжены на кострах, допустим, да?
Да.
Ничего там от этого тела не осталось, его развеяли по, как говорится, по, на море выбрасывают, вот там, к примеру, да, или на ветер куда-то там.
Да, или еще хуже, там, с навозом где-то.
Да,
мешали.
Звери съели,
да.
И все это дело. Дело в том, что вот наше физическое тело, оно точно так же, как вот, может, это не очень хорошее сравнение, но вот самолет, и у него черный ящик, да?
Угу.
Самолет погибает, а черный ящик сохраняет все параметры самолета, как он летел, что он летел, и его находят, и по нему потом определяют, ну, как авария случилась. Вот что-то примерно похожее. Наше физическое тело, там, где оно умерло, оно выделяет из себя, ну, такую физическую часть, которая сохраняется. Но она, эта часть, настолько мала, что она находится в микромире, что никто ее не может увидеть физическими глазами. Она спрятана, короче говоря. Но в ней, как в семени, собрана вся жизнь человека. Вот когда придет, допустим, второе воскресение, да, то воскреснут тела, не те тела, которые были у этого человека, допустим. С одной стороны, вот если человек нечестивый, он же не получит небесное тело, да? Он получит тело, как у Адама, но все равно это будет уже духовное тело. Не то тело, в котором он когда-то жил. Потому что в прах ты и в прах возвратишься. Не останется, там, допустим, там говорят, нельзя человека сжигать, потому что при воскресении, что там Бог, прах будет твой собирать, если он там разлетелся везде. Это не имеет значения. Наши тела, конкретно наше физическое тело не встанет. Встанет то, что вот это место я читал, что тела есть духовные и есть плотские, да? Сейчас я прочитаю.
15-я, да?
Первая, да.
15-я глава. Давай, я тебе прочту 35-й, это стих.
Вот смотри.
35-й, вот это, может быть, ты. Как воскреснут мертвые, в каком теле придут?
Да, да, да.
Давай прочитать.
Да, прочитай, Вань, пожалуйста.
Это 1 Коринфянам 15 глава, с 35 читаем. Я буду читать, а ты скажешь, когда остановиться. Угу. 35. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут. Бесрассудный. То, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда
вот
ты
остановись сеешь... на секунду. Вот смотри, безрассудный. Разве вы не знаете, что то, что ты сеешь, оно должно умереть. Что выходит потом? То же самое выходит или что-то другое выходит? Вот прочитай еще раз.
Когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее,
ага,
а голое зерно.
Абсолютно.
То есть пшеничное или другое какое. Но это говорится о пшеничном сейчас, да? 37-й. Это просто...
Ну, это как пример, но да. Суть здесь какая, что да. Человек спрашивает, в каком теле мы придем, когда мы воскреснем?
Да, а получается, зерно выглядит совсем, как колос, который вышел из зерна, выглядит совсем по-другому, чем само зерно, да?
Абсолютно верно. Он совсем с другими параметрами уже, с духовными параметрами.
Даже вообще и вид другой, категория другой, размеры другие.
Угу.
Но Бог дает ему тело, как хочет. И каждому семени свое тело. То есть то, что мы сеем, да, вот каждому семени свое тело Бог даст.
Так вот то семечко, которое мы посадили в землю, оно никуда не возвращается. Оно сгнивает и исчезает.
Угу.
И даже физическое тело вот, ну, людей, которые Богу посвящены, да, оно тоже не нужно Богу, оно только для физического мира сделано.
Да.
И мы просто, когда мы умираем физически, мы переходим из одной формы жизни в другую, да? И у кого-то сразу... Вот ты умер, допустим, да? Если ты на земле воспользовался Новым Заветом, и ты приобрел все три сущности, дух и душу и тело, соединил их, да, в одно целое духовное, то, конечно же, ты сразу получаешь новое тело и идешь к Господу. При условии, что есть другая категория людей, которые до определенного времени не получают новые тела, потому что они собирают общую силу, вот, убиенные под жертвенником, да? Не все же святые убиенные под жертвенником. Только определенная группа людей, они собираются для того, чтобы потом эту чашу вылить на землю. И они по каким-то причинам не получили новых тел, когда они умерли. Они ждут. А все остальные, которые достигли совершенства и умерли, мы видим по Писанию, что они, умирая, получают новое тело, так же, как Христос, идут туда, к Нему, в том же самом статусе, как Он.
Это, как он сказал об учениках, да, что вы сядете со мной на престолах, это значит, что они достигли вот этого состояния, когда они получили новые тела. А дальше прочитать или ты?
Я вот это хотел сказать, что ты сеешь голое зерно, а уже какое тело тебе дать, это уже Бог потом решает.
Ты знаешь, Миша, я тебе скажу, для человека это тяжелая информация, потому что она, знаешь, такая чуть далекая от человеческих интересов. И тут действительно нужно, апостол Павел даже молился о церкви, которые как бы встали на путь из Христа, но говорит, вам нужен дух премудрости и откровения, чтобы зацепиться вот этим. А так, знаешь, человек думает, я типа здесь на земле живу и как бы понять какие-то небесные.
Ты знаешь, Ваня, как оно работает? Вот, к примеру, ты слушаешь, ничего не понимаешь, но ты к этому положил свое сердце, да? Что Господь, я хочу познавать Тебя, я хочу знать Твою волю, я хочу делать на земле Твое дело, я не хочу спасения, я хочу исполнения Твоей воли на... чтобы тебе было приятно и все прочее. И он долго ничего не понимает. Но поверь, что когда придет Дух, он напомнит все, что Бог ему говорил раньше. Да. Мои слова не вспомнятся, а то, что Бог через меня говорил, к примеру, оно все будет напомнято тогда, когда придет Дух. И тогда человек будет очень скромным, потому что он четко будет понимать, что я сам ничего не понимал. Если бы не Дух Божий, я так бы и остался бы тупым и не понимающим ничего. Понимаешь?
Да.
Поэтому сейчас не стоит, когда сеется, не стоит смотреть на урожай, потому что урожай вообще не в нашей власти.
Хорошо, и у нас кто-то, может, тоже хочет что-то спросить.
Я просто хотела, может быть, чуть-чуть как бы добавить вот в поддержку то, что вот мы говорили, Миша говорила о том, о книге жизни, да, и книга, она одна единственная, книга жизни. По ней будут судимы, что это такое, как это я вижу, что книга жизни – это будут те люди, которые будут действительно в себе являть жизнь Иисуса Христа. Вот это будет, вот эти люди будут записаны в книге жизни. И это не обязательно люди Нового Завета. Это могут быть люди и Старого Завета, которые жили раньше. А вот книги жизни, которые будут открыты, это книги, это дела, которые, значит, я не хочу в эту тему как бы вдаваться, но в свое время я как-то говорила, что человеческий мозг, он человеком пользуется там на 5-7%. И это была, в общем-то, информация, которая была известна мне в то время, когда я училась. И... Но в последнее время произошло такое количество открытий в этом направлении, что теперь эта информация неправильная. И когда у человека работает, человек использует не 5-7%, он использует весь мозг абсолютно. Даже когда он думает, когда он говорит, когда он слышит. То есть при любой жизненной деятельности. И все дела человеческие, и мозг – это не решето, которое через что-то, через которое может что-то пройти мимо. Мозг записывает абсолютно все. Это доказано уже наукой. То есть и все дела наши, все мысли наши, все, что мы слышим, видим, чувствуем, все абсолютно, что проходит через наше тело, информационно каким-то образом записывается в этой нейронной сети, которая, ну, как бы охватывает мозг, соединяет оба полушария мозга. Так вот, я думаю, что книги жизни – это как раз когда наше вот это тело, все физическое умрет, но дела, то есть информация о делах, она останется. И вот по этим делам, по этой информации, которая будет находиться, конечно, в каком-то микромире, люди будут судимы. Вот поэтому и открылись сначала книги жизни, их будет много. То есть этой информации много, она не умирает. Поэтому так важно, в Новом Завете Иисус говорил, помыслил, уже согрешил. То есть не обязательно что-то делать. Потому что каждая мысль твоя, она никуда не уходит. Она остается. И, к сожалению, ее и вернуть нельзя как бы. То есть...
Я извиняюсь. Я слушал одного тоже человека, ученого, он говорил, что наши глаза имеют такое свойство, как камеры.
Да.
Он говорит, и вот представьте себе, что твои глаза снимают видосики о тебе и людей, которые тебя окружают. И потом эта вся информация собирается, и не только, он говорил, что Земля устроена так, что она как хороший приемник, она все звуки принимает и сохраняет их.
Совершенно верно.
И видео, и аудио, и все, что только не есть, все будет представлено человеку. Мы, конечно, и части не знаем, как это все будет работать. И, как ты сказала, мозг тем более. Там все мысли, все записано, и все.
И вот, Миша, простите, я перебила. Вот начал говорить о глазах, кстати, это очень хорошо. И как раз то, что человек видит, вот глаза. Глаза – это действительно просто камера. Они вообще практически не выполняют никакой функции. Все запоминает мозг. Абсолютно. Поэтому говорят, не смотрите на плохое. Худые сообщества развращают. Не смотрите плохие фильмы. Не читайте плохие книги. Не читайте ваши телефоны. Все это плохое у вас остается в мозгу. Поэтому есть люди, у которых мозг просветлен, которые освобождены от этого. А есть, у которых он застарен вот этой всей, потому что все это там абсолютно остается. То же самое уши. Это только то, через что проходит звук, и все. все остальное, вся остальная информация остается в мозгу и навсегда. Поэтому говорится, смотри, что ты слушаешь, смотри, что ты слушаешь, что ты говоришь, будь аккуратен. Недаром говорится даже в Библии о том, насколько это важно везде.
Что ты... каждое слово дашь отчет, да?
Совершенно верно, потому что оно, ты сказал, и оно осталось. Тот, кто слышал плохое слово, худые сообщества развращают. Да, ты будешь ходить все время в плохую компанию, нет, ты таким и станешь. Недаром говорят, скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты. Потому что у вас, значит, есть, вы слушаете друг друга, значит, у вас в мозгу записывается то, что ты слышишь. Ты смотришь на кого-то, ты смотришь моды, у тебя это остается все через твои глаза в голове. А потом получается, у человека проблема, он даже не может понять, откуда. Но факт тот, что это и есть книги жизни. То есть то, что мы из этой жизни вынесли через наши глаза, уши, все остальные чувства, которые у нас есть, то, что мы переживаем, мы смотрим фильмы, все, что ты смотришь, ты переживаешь, абсолютно все остается навсегда. Смотришь хорошее, значит, хорошее останется. Вот по этим книгам Бог будет и судить. И вот в связи с этим, перед преломлением, Миша привел место, я там послала, Миша, тебе месседж, ты, наверное, не успел прочитать, что Иисус умер для того, чтобы судить живых и мертвых. И то же самое сказано в Деяниях апостолов, в 10 главе, 42 стих. Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Иисус, то есть Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. То есть это практически подтверждение. Так вот, это и говорится о том, почему он умер, чтобы судить. То есть судить это... А суд это будет через... Ну, все, что, в принципе, говорилось до этого. Я просто хотела как бы добавить...
Так и написано, что судить живых и мертвых, да?
Да. Да.
Надо потом посмотрю.
Судить живых и мертвых. Я сразу открыла греческий перевод и думаю, надо же. Почему, интересно, так вот перевели? Но опять-таки, это ведь переводчики. Переводчики – это люди. Каждый, у каждого своя правда, и каждый как видит, так переводит. Поэтому...
Ну, короче говоря, вот большая, допустим, сосна бросает семечку мелкую, да, еле заметную, и в этой семечке заложена вся информация этой сосны, вырастает точно такая же. Точно так и человек, когда он умирает, от него отделяется, ну, вот, знаете, как примерно фотографии, я не знаю, как это сказать. Вот человек и его, как бы, отражение раз отделилось, и вот она независимо от него, эта картинка существует. Точно так и здесь. Когда ты умираешь, какая-то вот такая аура от тебя отходит, от твоего тела, она имеет чисто физическое, ну, как бы, сущность, ее физическая, но она находится в микромире, так что ее, ну, чисто визуально увидеть нельзя. Вот, к примеру, там, знаете, человек иногда видит сияние вокруг человека, да? То есть, я даже А, ну то ладно, то информация ненужная, может быть, но
я... Это аура, да, он есть такие, такая информация, да, что это аура у людей.
И вот это сохраняется все, и когда Бог даст глаз свой, вот эти все мертвые восстанут, и все то, что в этом семени есть, то и вырастет, воскреснет.
Хорошо. Тогда напомню, воскресенье хлебопреломления у нас. Давайте тогда закончим молитвой. Миша, ты помолишься? Или...
Ваня.
Хорошо. Давайте тогда еще раз призовем имя Бога. Великий Бог, мы благодарны тебе за твое слово, которое ты даешь. Всякая душа, ты не навязываешь себя, но ты стучишься к каждому человеку, и никак никто не скажет, что к нему не было, у него не было возможности слышать слово, если ты стучался, а человек отвергнул. Но мы не хотим быть такими людьми, мы хотим, мы открываем себя, Господь, для твоего слова. Мы хотим, чтобы то слово, которое ты даешь нам, чтобы оно легло в нас в сердце, чтобы оно усилило нашу веру, и чтобы мы дождали этого избавления, которое ты так много уже говоришь, что Христос пришел, чтобы владычествовать. Он пришел, чтобы царствовать. И наши тела, они, конечно, сегодня еще не в таком состоянии. Мы еще не можем сказать, что ты царствуешь в нашей жизни, но мы поставили это в основании нашей веры, что ты царствовал в наших телах, Господь. Когда мы будем в воскресенье вместе собраны, как церковь, мы хотим получить благословение от этого служения хлебопреломления. Мы хотим, чтобы влияние твоей крови, оно было в полной силе. Мы хотим, чтобы наша совесть очистилась от этих мертвых дел, которые еще не дают нам видеть достаточно света. Благослови нас, Господь, к тому, чтобы мы были готовы слышать Слово Твое и работай с протяжением этих дней с нами, чтобы всякое время, какое ты даешь нам, еще благоприятное для того, чтобы слышать твое слово, понимать его и слаживать его в сердцах своих. Потому что мы хотим, Господь, чтобы ты пришел, царствовал в нас. И мы хотим, чтобы воля твоя исполнилась. И мы хотим исполнить волю твою. И мы хотим, чтобы воля твоя исполнялась по всей земле. Благослови нас всех. И пускай твое святое имя, оно будет прославляться в нашей жизни и на этой земле. Спасибо, Бог. Аминь.